Российская экономика, перспективы развития, возможность, где упущены шансы для реформирования страны и где реально это реформирование может принести новые плоды. Вот об этом наша сегодняшняя программа. Программа, которая уже происходит на фоне тех непростых политических процессов, которые запущены президентскими выборами в Украине. Гостья нашей программы – ученый-экономист Александр Пасхаль. Здрасте.
Здрасте.
И финансист Роман Сульжик. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Но перед тем, как мы начнем наш разговор, сюжет о сути вопроса.
Пока Владимир Зеленский готовится ко вступлению в должность президента Украины, эксперты обсуждают, какой окажется экономическая политика нового главы государства. В предвыборной программе Зеленского значится создание рынка земли, нулевая декларация для бизнеса с возможностью легализовать капиталы за 5% от суммы, замена налога на прибыль налогом на выведенный капитал, развитие внутреннего производства, а также недорогое кредитование и отстранение силовых ведомств от экономических расходов. Обещанное Зеленским снижение уровня коррупции должно улучшить условия для ведения бизнеса, что, в свою очередь, приведет к росту инвестиций в экономику и, как следствие, улучшит благосостояние граждан Украины. По словам исполнительного директора Международного фонда Блейзера Олега Устенко, еще никто не знает, насколько эффективным окажется Зеленский в борьбе с коррупцией. Однако сама смена политической системы может стать позитивным фактом для экономики. Основной ориентир для украинской среды его экономики – мировая конъюнктура. Пока она для Украины благоприятна, хотя уже просматриваются негативные признаки. Например, падают цены на металлургическую продукцию, а это приведет к уменьшению валютных поступлений и росту инфляции. Угрозой для курса гривны могут стать и предстоящие в этом году большие выплаты по внешнему долгу. Зеленский намерен продолжать сотрудничество с Международным валютным фондом. О конкретных экономических преобразованиях, предупреждают наблюдатели, говорить рано – для проведения реформ Зеленскому потребуется одобрение парламента. Вероятно, важные экономические решения будут отложены до создания в Верховной Раде пропрезидентского большинства по итогам назначенных на конец октября парламентских выборов. Одним из главных вызовов для нового президента, как считают эксперты, станет вмешательство России в украинскую политику, в том числе через экономическое давление.
Ну вот, собственно, об украинской экономике говорят, господа, десятилетиями. Но я очень хорошо помню, я начну даже, знаете, с 90-х годов. Когда все говорили о том, что если не провести те радикальные экономические реформы, которые тогда на наших глазах происходили в странах Центральной Европы и Балтии, через 20 лет все это рухнет на наши головы. И вот можно сказать, что рухнуло. Можно сказать, что рухнуло?
Нет. Мы растем медленно, но, я думаю, в соответствии с характером народа. В соответствии с характером народа. У нас там приблизительно 3% рост, ну, в среднем, там, за длительный период. И это то, что мы можем дать сейчас. И это совершенно не развал. Совершенно не развал.
Ну, я часто очень с Александром Ильичем спорю на эту тему, потому что я все-таки помоложе, у меня есть еще какие-то мечты и надежды.
Задорнее, да.
Я считаю, что если бы мы старались, могли бы достигать более высокого роста, то есть если бы мы действительно открывали страну для капитала, то есть если бы мы делали какие-то вещи для того, чтобы действительно заходили сюда прямые иностранные инвестиции, то можно было бы делать более высокий рост.
А что значит мы старались? Вы понимаете, что темп роста экономики и вся экономика зависит от характера людей, от характера народа. Старались, это значит, были бы энергичнее, склонны к большему риску, меньше бы смотрели бы на окружающих, так сказать. То есть это был бы другой народ.
Александр Ильич, я всегда считал, что экономика – это правило. Вы теперь говорите, что экономика – это характер нации. Это какое-то вообще для меня открытие этого эфира.
Вот видите, я специально для вас приготовил открытие.
Хорошо, да.
Да, а то, что касается правил, правила определяются характером нации. Нация устанавливает правила в соответствии с своим характером.
Роман Николаевич, вот вы все-таки не ответили на мой прямой вопрос. Господин Пасхавер считает, что не рухнула в 2014 году вся эта постсоветская экономика. А вы тоже считаете, что не рухнула?
Я считаю, что... Ну, она еще
вы
чуть-чуть...
Вы сначала обсудите, что рухнула.
Нет, я считаю,
рухнула,
что...
Рухнула, это умерла,
она,
так
нет,
умерла.
Она
советская
она
умерла.
Ну. Смотрите, то есть, нет, на самом деле тот факт, что у нас еще есть, вот у нас структура экспорта, например, примерно советская, то есть всякий металл, да всякое нет. Сельское хозяйство. То есть поэтому она не умерла, эта советская экономика. То есть на самом деле было бы хорошо, если бы она умерла, если бы мы заменили заменили советскую экономику на экономику услуг, на то, чтобы мы продавали больше услуг любых. И для того, чтобы продавать услуги, нужно, чтобы сюда заходил капитал. И поэтому здесь, Александр Иванович, я чуть-чуть с вами не соглашусь, потому что, да, народ, может быть, и выбирает таких каких-то лидеров, но найти профессионалов, которые бы управляли здесь экономикой, управляли бы здесь финансами и действительно больше брали на себя риски, профессионалы, которые управляют экономикой, они не должны быть как весь народ. Они по определению должны быть немножко умнее, немножко смелее. Как бы валить то, что народ не дает возможность найти профессионалов и дать профессионалам возможность сделать здесь нормальную страну. Многие страны, вот заметьте, даже вот та же Румыния, мы только что обсуждали, если дали одной женщине право бороться с коррупцией, и смотрите, какие результаты. То есть я просто смотрю даже историю, то есть это единицы тащат за собой весь народ.
Я смею думать, вот когда вы тут обсуждаете о том, что лидеры определяют экономику, народ определяет экономику, его отношения, лидеры не смогут, конечно, если вы оккупируете страну, то это верхушка, которая оккупирует страну, сможет вести экономику так, как она хочет. Но если вы не оккупируете страну, то верхушка, особенно еще, ведь есть разные типы верхушек. Например, в России верхушка имперская, она отделена от народа своим прошлым. В Украине верхушка, так сказать, связана с народом, она его, имеет его же свойства. И, на мой взгляд, именно в Украине поэтому я обсуждаю, какова экономика и какова верхушка, исходя из свойств народа. Я утверждаю, что народ не склонен к рискам, к острым движениям, к тому, чтобы обеспечить высокий уровень. Это, ему придется учиться этому. После того, как мы станем действительно независимыми, мы уже стали независимости, ему придется учиться, конкурируя с другими странами.
Ну хорошо, тогда у меня есть простой вопрос. Вот вы говорили о росте 3%. А вот определяет характер народа, экономический рост 3%. Ну дай бог, будет когда-нибудь 5%.
Ну, будет 5 и будет 7, будет 7, но не скоро, через 20 лет.
Хорошо, через 20 лет. Да. В это время мы видим народы, которые, кстати, со схожими характерами. Они в Восточной Европе. Да,
народы со схожими. Схожие характеры.
Хорошо, с другими.
Я все говорю, не сравнивайте, пожалуйста, нас с поляками.
Не сравнивайте, а можно с румынами сравнить?
С румынами можно, я не очень хорошо знаю румынов, но это европейская страна.
А сколько, насколько она растет? Вы знаете, она растет намного больше, да? Хорошо.
Но если я только говорю, что наша верхушка, не она виновата
не
в том, что у нас 3%.
Вопрос не верхушки, вопрос у меня другой. Если это все таким образом будет расти, такими черепашьими темпами, в это время народы с другими характерами будут расти гораздо быстрее. Где да. экономика этой страны в результате окажется?
Вы, вот это интересный вопрос.
Да, да, это
я вам
вопрос.
Говорю, как есть, а вы мне говорите, ну это плохо.
Нет,
я с вами полностью согласен.
Да, я спрашиваю, как будет.
Будет так.
Я не говорю
я
плохо,
могу
я спрашиваю, как будет.
Предскажите. Если мы будем жить еще, ну нет, вы-то будете, я нет.
Пусть предскажет, а вы предскажете сами.
Я могу сказать, что в ближайшие 10 лет, ну если на нас никто не будет нападать, мы не будем вести войны.
Это вы оптимистические.
В ближайшие 10 лет мы будем медленно расти и вырастем за 10 лет, например, на 1-1.5% темпа роста. То есть мы будем не 3% иметь, как сейчас, а, скажем, 4 или 4,5%. И это будет хороший результат.
За 10 лет 1.5% вот тут?
Нет.
Не помню. При роста?
1.5% годового роста.
Годового роста.
Да.
Через 10 лет у нас какой будет рост? 12%?
Нет, 12, нет, больше, но не в этом дело. Пусть даже 12, мне все равно, какую цифру вы
назовете. Я через 10 лет вот, просто мы с Романом Николаевичем придем.
Больше,
а у вас большая цифра?
Нет, конечно, больше. Александр Иосифович говорит про 3-4% в год.
Годовой,
за 10 лет это будет больше. Годовой.
Через 10 лет сколько процентов?
Ну, это сложный процент.
Это сложный процент,
но не могу сказать.
Около 50% в сумме, я думаю.
Не 50.
Ну, 30-40, по 5% в год за 10 лет.
Там же идет сложные проценты. Ну, то есть быстрее, чем простые. Это не складывается 3-3-3-3, но неважно. Какая вам разница, сколько? Мы будем расти медленнее, чем другие, но догонять их медленно.
Будем догонять, они сами будут это тоже вперед.
Нет, мы будем догонять. Они будут... А вы что думаете, что они будут так же непрерывно расти от 7 до 9 и так далее? Наоборот, они будут замедляться.
Будем расти вот таким вот образом, Роман Николаевич?
Нет, смотрите, я считаю, что это хороший базовый сценарий, вот мы с вами это обсуждали, что действительно есть? Быть бедной, знаете, нам стыдно в этом всем признаться, то есть вот Александр Иосифович говорит, да, мы будем европейской страной, но мы будем бедной европейской страной. И мне вот реально, понимаете, вот мне тоже очень обидно, что, например, Монголия, там, Узбекистан, чуть ли не Таджикистан, Парагвай, эти все страны уже занимают дешевле, чем Украина сейчас. То есть Монголия занимает по 6%, процентов годовых. А Украина занимает... Мы привыкли смотреть свысока на эти страны. Что там Монголия? Сейчас Монголия более продвинута страна, чем мы. И поэтому вы говорите тоже профессионалы... У Монголии
есть ресурсы и стабильность экономического развития.
Ну, я просто говорю, что у нас тоже есть ресурсы, могла быть... Я просто, когда вы говорите, вот профессионалы не так важны. Я считаю, что важны. Когда я общаюсь с людьми, которые у нас... То есть, ну, ребята, которые принимают какие-то решения, они начинают... Я говорю, мы должны сравнивать себя с Угандой, с Руандой. Это наши соседи по экономическому росту, с Ботсваной. А вместо этого мне рассказывают, а в Новой Зеландии так, а в США вот так. Я говорю, о чем вы вообще говорите? Понимаете? То есть пока мы не научимся понимать, где мы находимся и что нужно делать для того, чтобы выходить из этой ситуации.
О чем он говорит? Одна фраза. Он говорит о том, что мы реально слабая страна. И вот из этого мы должны исходить. Мы реально слабая страна.
Программы «Радио Свобода» в эфире и в интернете. Слушайте нас ежедневно на средних волнах на частоте 1386 кГц с 9 часов вечера до полуночи по московскому времени и круглосуточно в интернете и через спутники «Азиасат-7» и «Эутелсат Хотбёрд». «Радио Свобода» – свободный голос.
Программа «Дороги к свободе», которую ведет для вас Виталий Портников. Эту программу «Свободу» можете слушать в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале «Настоящее время». С ученым Александром Пасхавером и финансистом Романом Сульчиком мы обсуждаем то, что происходит с украинской экономикой. И я бы не сказал, господа, что вот мы пришли к какому-то понятному для меня решению проблемы. То, что Украину нужно сравнивать с Угандой, услышал. А будущее состояние с Ботсваной. Кстати, очень хорошее сравнение для Украины было Ботсвана.
Ботсвана нас обогнала.
Да,
уже,
того,
уже
что давно. Вы говорите, и граждане слушают, они вам симпатизируют, а мне нет. Потому что вы говорите, что это смешно, чтобы Украину сравнивать с Ботсваной.
Нет, я так не говорю.
А я говорю, что я экономист. Если я не знаю сейчас, какие темпы роста у Ботсваны, но если
хорошие темпы роста.
Но если хорошие, то тогда я могу сказать, что нет, это слишком хорошо для Украины сравниваться с Ботсваной. Вот что. Для меня это чистая
Но ведь экономика – это же не только темпы роста. Это образованность населения, его способность участвовать в мировой экономической конкуренции. Да, разве это не оно?
Нет, культура – это правильно. Мы, конечно, европейская страна во многим параметрам. Вот. Да. Я смею утверждать, что медленная экономика есть народное свойство. Его надо переделывать. Народ должен учиться быстрой экономике. Это не только верхушка, которая управляет
Хорошо,
экономикой.
Хорошо, я упрощу. Обращусь за нашу задачу, Роман Николаевич. Президент Украины Леонид Кучма, советником которого был, среди прочего, находящийся здесь господин Пасхавер, да. Написал книжку под названием «Украина, не Россия». Ее до сих пор вспоминают. Все, кому не верят. В Москве, в Киеве.
У меня была эта книжка.
У вас даже была.
Очень популярная.
Популярная книжка. Да. А вы скажите, а экономически Украина тоже вот не Россия? Вот экономически.
Экономически?
Да, вот экономически.
Ну, смотрите, у нас действительно гораздо... Вот я вот здесь, Александр Ильич, вот я с вами хочу чуть-чуть поспорить, потому что я тоже сначала думал, что у нас невозможно сделать такие западные, прозападные вещи. Но, когда народ делает здесь правильные бизнесы, розетка, какая-то новая почта, все, мы видим, что украинцы реагируют точно так же и делают эти бизнесы успешными, и людей, которые создали эти бизнесы успешными. Поэтому говорить, что у нас какая-то особая здесь земля, и бизнесы не прорастают, прорастают. То есть, если мы сейчас будем и удобрять, и создавать экономические свободы, то действительно я уверен, что в Украине прорастут эти бизнесы. Насчет России...
Точно мелкий и средний бизнес от демонстрации европейской культуры. Помните, был знаменитый бангладешский экономист, который получил Нобелевскую премию за микрокредиты. Это ведь оно?
Да. Но такого рода вещи. У нас мы умираем из-за мелочей. Вот я только что сейчас общался с бизнесами, они говорят, валютная либерализация. Почему я не могу кредитной карточкой корпоративной заплатить за покупку Microsoft софта на свою корпорацию? Я IT. И это, оказывается, запрещено инструкцией Нацбанка. То есть ты можешь корпоративной карточкой не имеешь права заплатить за товары и услуги за рубежом.
А вас не удивляет, что эти правила тут есть? Они что, какими-то врагами Украины делаются?
Так нет, так я же говорю, это не Порошенко,
а
не Путин.
А кем они делают?
Народом.
Они
делаются профессионалами, которые выросли из народа.
Такого рода правила сочиняет не народ, а сочиняет. Я вам даже скажу, кто. Я скажу вам, кто. Народ существует, безусловно. Но очень часто, если структура экономики экономики клановая, так она делает все возможное, чтобы уничтожить социальные экономические лифты. И вот то, что рассказал Роман Николаевич, это иллюстрация такого уничтожения микроэкономическом уровне.
Ну, конечно. Да, это не спорю. Клановая, свободы, да. Так вы ее не уничтожите, эту клановую. Она будет долго, десятилетиями самоуничтожаться.
Поэтому надо нанимать правильных людей и давать им право распоряжаться. Я говорю, что вот у нас просто вот этот страх делать свободу, он как бы, это, я не знаю, откуда он у нас остался.
Правильных людей нет. Страна. Стоп, да, я хочу уточнить. Правильных людей или правильные законы?
Люди и будут писать. То есть, я говорю, с точки зрения, если вы нанимаете профессионалов в любую институцию, они вокруг себя создают вот эту ауру нормальных...
Правильных людей или правильные законы?
Конечно, правильно, как вы говорите, правильные законы. Но правильные законы...
Пишутся правильными людьми.
А вопрос в том, что они не могут сильно отличаться от общего характера народа. Они не могут отличаться,
это понимаете? Ну, давайте вот я сейчас чуть-чуть про Россию, то есть вы спросили. На самом деле...
Россия очень отличается от Украины.
Санкции, то есть Россия держится на плаву только благодаря тому, что там есть экономическая свобода. Вот свобода движения капитала, вот какие-то вещи, которые делали там, ну, с 90-х годов еще делали. Там давно отменили вот эти запреты на валютные переводы, все эти вещи. И те санкции...
Более есть, либеральная экономическая страна, чем Украина.
Абсолютно, да, тысячу конечно. Раз более либеральная.
Вот,
но
вот,
она, и поэтому она и держится, несмотря на то, что Путин вытворяет, она держится на плаву. И если бы в России ввели такие санкции, как мы ввели против себя, ограничения на движение валюты, еще что-то, то Россия бы уже давно накрылась медным тазом. То есть просто я к тому, что вред, который наши санкции, которые Украина, мы как страна сами против себя ввели, введя ограничения на движение капитала, то есть вот все эти вещи, этот вред гораздо больше, чем все западные санкции.
Украина, как мне кажется, очень далеко продвинулась с точки зрения либерализации экономических свобод. Я помню время, оно было еще не так давно, когда здесь иметь счет в зарубежном банке было уголовное преступление.
Достаточно для ожидания, которые у меня
Россия
есть.
Россия за весь период независимости была либеральнее Украины. У России более зрелое экономическое управление. А почему она так...
Автархия так, может быть зрелым экономическим управлением?
Несомненно. Они есть профессионалы, но их задачи, которые они ставят перед этой экономикой, они противоречат самим сущности экономики. Они ставят себе неэкономические задачи. То есть Украина в этом смысле значительно более выгодном положении. У нее нет тех сверхзадач неэкономических, которые есть у России. Она нормальная, обычная страна. В этом наше преимущество. Да. Мы обгоним Россию. Только это будет не быстро.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Информация на сайте свобода.орг.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов свободы.
Программа «Дороги к свободе», которую ведет для вас Виталий Портников. Эту программу «Свободы» можете слушать в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале «Настоящее время». А как можно страна без ресурсов таких курс ее
обогнать? Ресурсы вообще не нужны.
Расскажите, как.
Если мы сделаем действительно экономическую свободу.
Обгонный период, я помню, Никита Сергеевич Хрущев, это не я помню. Александр Юрьевич помнит, Никита Сергеевич Хрущев хотел обогнать Америку,
если мы будем более свободны, мы обгоним Россию, если мы будем более свободная страна. То есть то, что мы сейчас ограничиваемся свободой, единственный наш способ обогнать Россию и стать региональным лидером, это стать более свободной, экономически свободной страной, которая интегрирована в Европу. Если у нас здесь будут экономические свободы полные для граждан, такой местный Сингапур, то мы обгоним и Россию, и Казахстан, и Белоруссию, и все будут сюда стремиться.
Местный Сингапур может быть только под двумя путями. Местный Сингапур. Это если будет диктатор, который будет насиловать население, и второе, если все население будет приверженцами свободы. У нас ни того, ни другого. Да. У нас ни того, ни другого быть пока не может.
К сожалению, население у нас не хочет экономическую свободу.
Поэтому я согласен с ним, что все, что он говорит, правильно с точки зрения экономической теории. Но я говорю о том, что мы будем очень медленно продвигаться в нужном направлении.
Это мы услышим. А можно разъяснить мне, почему население не хочет экономической свободы? Я хочу понять.
Потому что не хочет, я не привыкла. Если я выйду, например, и стану, и скажу, я буду для вас делать нормальную экономическую программу, это значит, я буду говорить, надо много работать. То есть у вас не будет социального обеспечения, да, у вас будут маленькие пенсии, не сможем понижать цену на газ в 4 раза, Вам придется много работать, чтобы зарплаты были как в Польше. Нельзя сделать так, что просто напечатали деньги и раздали. Нужна дисциплина. То есть люди не хотят этого слышать.
Не только это.
То есть меня первого оттуда
люди
выкинут
вперед. Люди хотят слышать, что, люди, что все воруют, что коррупция, что если бы не было.
Да, к этому они привыкли.
Да?
Но еще есть риск. В сильной экономике высокие риски у каждого человека.
У каждого человека. Он несет ответственность.
А мы не привыкли к рискам. Вы говорите, почему мы не хотим свободы? Свобода – это всегда. Чем больше свобода, тем выше риск.
Ответственности тоже.
Это надо понимать.
Ну, знаете, вот мы, журналисты на постсоветском пространстве, всю жизнь живем на вулкане. Я не знаю, понимаете ли вы это?
Вы, да.
Во всех смыслах этого слова. От экономического до политического. Ничего. Как-то выживаете.
Ну, а граждане, смотрите, не хотят. Граждане, вот они взяли риски. Кредиты, когда гривна была по 8, сейчас нам 25, и говорят, давайте нам пересчитаем кредиты. То есть, и вот эти вещи, вот даже когда я баллотировался в наблюдательный совет Нацбанка, у меня спрашивали депутаты, говорят, а что вы вважаете, треба робити с этими кредитами?
Я можно говорю, это переведу? Что вы считаете, нужно делать с кредитами населения?
Да, я говорю, ребята, смотрите, то есть это экономическая ответственность. Когда ты берешь на себя экономические риски, ты должен нести ответственность за свои какие-то действия. Да, если ты неграмотный, государство должно тебя как-то образовывать. Люди не готовы в целом принимать ответственность.
Подождите, это не исключительная украинская проблема.
Конечно,
я очень хорошо помню, страны. Какая была большая в Польше проблема,
Польша,
когда там ряд людей взяли в несчастных, не в несчастных швейцарских франков. Это очень хорошая валюта. Там были не очень большие потери, потому что курс колебался швейцарского франка, но это не колебание курса гривны. И это привело к серьезнейшему социальному потрясению.
Во Флоренте было то же самое в начале 2000-х.
Давайте, мы же только что говорили. Значит, чем мы отличаемся от Польши? Вы говорите Польша. Да. Польша более европейская страна, то есть просто европейская страна, а мы околоевропейская, я бы так определил. Так вот, Польша, риски в экономике — это естественное свойство европейской экономики. Поэтому поляки значительно более привыкшие к этому делу. В своих действиях ежедневных.
У нас, к сожалению,
мы же не привыкли к этому.
Инфантилизм и такое ожидание того, что государство даст квартиру, машину, работу, это очень большая проблема.
Таких людей меньше или больше?
Их, по идее, молодежь становится лучше, я так думаю.
Я бы сказал, что это вы правы, но риск — это нечто другое. Они, может быть, и научатся не ждать от государства, но чего они категорически боятся, мы все, это то, что у нас заберут то, что у нас есть. А чем более развита экономика, тем она более живая, тем риски такие выше. Вы вот на себе примерьте. Эта боязнь касается всех, понимаете? Всего населения.
Ну, это во всем мире.
Что
все люди боятся?
Я хочу понять.
Они боятся все, но наш страх...
Колебания, когда
наш
мы теряемся.
Наш страх значительно больше.
Я хочу на себе примерить. Мы сейчас обменяемся очень. Вы когда-то теряли деньги в национальных накоплениях?
Да как же?
А я не раз.
Ну, что ж мне примиряться? Просто вы гений тогда, потому что вы не держали в них.
Не держал в них? Ну, как тогда, расскажите мне, давайте мы разберемся, вы же экономисты тут дома. Как получилось, что вы теряли, а я нет?
Значит, я терял немного, настолько, насколько я держал в отечественных деньгах, настолько я терял. Да, действительно терял. Но
это
было
же наивность,
у меня какие-то...
экономическая наивность.
Мне нужна... Нет.
Вы тоже теряли?
Я чуть-чуть, вот, мои родители теряли.
Но родители у нас у всех теряли.
Нет,
мы
извините,
говорим о нас
извините.
С вами.
Значит, я и сейчас считаю, что держать только в валюте — это просто неудобно. Значит, я лично большую часть денег держал в валюте, а меньшую в... потому что мне операционно нужны деньги. И в них я теряю.
Ну, так вот это вот... Поэтому,
нет,
когда...
смотрите, я все деньги заработал за границей. То есть,
Но я сейчас
вкладываю даже в Украину, я покупаю вот ОВГЗ, и я считаю,
нет,
что...
То есть,
я считаю, что у нас есть потенциал. То есть, да, если вдруг произойдут какие-то шоки, и действительно придут люди экономически безответственные, то тогда будет вопрос о том, как быстрее вывести отсюда деньги. Но если экономически ответственная политика, то можно вкладывать в Украину.
Вы совершенно другую историю мне рассказываете. Мы говорим о валютных вкладах, вы мне рассказываете о ВГЗ, это нужно тоже объяснить людям, которые не знают, ни в чем не знают, не только, допустим, какие-нибудь россияне, которые нас смотрят, или там люди в других странах, но и украинцы, что это государственные облигации, о которых большинство украинского населения вообще не знает, где их покупать. Как ни класс. Конечно, это инструмент высокой доходности,
это,
но я как-то раз попытался его приобрести. И я понял, что я как человек не могу.
Почему?
Ну, потому что это сложный процесс.
Я смог открыть счет у брокера, но сложно.
Ну, сложный, это нужно быть специалистом. Я не экономист. Вот вы экономист, вы экономист. У вас есть облигации?
Нет.
Ну, нету. Вот у него есть.
У меня есть.
Но таких людей мало.
Вот это как раз.
А в Германии или во Франции есть у всех?
Не у всех, но у многих.
Вот это как-то я говорю, что вовсе не обязательно политическая свобода приведет к экономической свободе. Экономическая свобода — трансформируются значительно медленнее. Просто мы должны спокойно к этому относиться.
Ну, я думаю,
мне хочется, чтобы быстрее было.
Вот, если абсолютно точно правда. Ему хочется.
Если вам хочется, чтобы быстрее, то вот очень важно, чтобы вы не проговаривали такие аббревиатуры, как ОВГЗ, так, как будто речь идет о само собой разумеющемся финансовом инструменте. Потому что если бы это было в студии швейцарского телевидения, все было бы на своих местах. А вот когда это говорится об Украине и о ее экономических возможностях, и тут мы понимаем, что есть доходные инструменты, которыми не может располагать население, вот тут мы и упираемся вот во все эти проблемы, которые существуют на украинском рынке. Но...
Я хочу сделать проект, чтобы людям было проще покупать украинские гособлигации. Если я сделаю, может быть, тогда я приду к вам.
Отлично,
покажу вам, как это делается.
Я куплю облигации и объясню, как покупать другим людям.
И я куплю.
Я хотел все время сделать программу такую, чтобы объяснить людям, вот почему так прошли украинские президентские выборы, как прошли. Проводил политические программы, ничего у меня до конца не получалось. Но сегодня получилось. Поблагодарю Александра Пасхавера и Романа Сульжика за участие в этом эфире, который провел для вас Виталий Портников. И всего доброго. Увидимся.